Нет, это произвол.
Да, мы знаем, что это маленький. Мы знаем, что это маленький, и мы знаем, что он живой, потому что бакренка. Если бы она пнула бочонок, так и было бы написано бакренок. Значит, курдячит бакренок. Или осушила бочонок, допустим, да? Вот. А вот здесь курдячит бакренка. Значит, получается, что этот бакренок живой и маленький. Вполне возможно, что это живой маленький бокр. Вот некое отношение между бакренком и бокром. Теперь мы с вами ничего не знаем. Ни кто такая куздра, ни что значит глокая, ни что такое курдячит или будланула. Но очень многое о предложении мы уже узнали, хотя ни одного слова мы не понимаем. То есть ни одного корня мы не знаем. А что дало нам возможность так много узнать о только что увиденном нами предложении? Окончание. Окончание. Молодец. Структура русского языка – ответ более общий. Окончание – ответ более точный. Вот если мы знаем хоть что-то об этом выражении, которое, кстати, естественно, не я придумал. Придумал его украинский в свое время языковед Лев Щерба. Может, поэтому курдячит. Да, и придумал еще в начале 20 века. Говорят, что он входил в аудиторию, но он, правда, был несколько более строгим, чем вот мы тут с вами. Он писал это выражение, искал в аудитории самую робкую студентку, говорил: «Так, к доске». Она выходит, у нее ноги трясутся, руки трясутся. Про кого это предложение? Она: «Про кукуздру». Боясь вообще того, что говорит. Значит, даже не имея какой-то части текста, мы можем восстановить все остальное. Вот в русском языке связь слов выражается через окончания, суффиксы. Даже не зная, что это такое, что это значит эти корни, мы можем получить смысл предложения. Вот так же и древнееврейские переписчики имели перед собой только согласные звуки. Но поскольку в согласных звуках выражались идеи, и поскольку, кстати, согласными звуками выражались и приставки тоже, то есть временные какие-то соотношения они знали, они могли восстановить текст. Ну и кроме того, язык все-таки оставался живым. Люди еще помнили, как вставляются эти гласные. А почему они стали этим заниматься? Да потому что еврейского государства не было, потому что все постепенно начинали забывать. И вот чтобы сохранить, не забыть, передать Священное Писание, эту работу выполняли. Но некоторые вещи все равно кое-что забыли. Вот Священное Писание начинается: сначала сотворил Бог небо и землю. В начале, да. И вот используется слово «элохим» для обозначения того, что это Бог. Кстати говоря, сразу «элохим», «им» — это множественное число. И когда вы читаете, скажем, наши христианские толкования, вы можете увидеть, что мысль о том, что вот это множественное число — это указание на Троицу. Сами евреи говорят о том, что множественное число — это скорее множественное число величия. Ну, как мы, Николай II. Вот на таком уровне, да? И, кстати, интересно, херувим, серафим – все во множественном числе. Поэтому херувимы и серафимы, вообще говоря, звучит как некий повтор, масло масляное. В слове уже выражено множественное число, мы добавляем еще одно. Это как ледяной горою айсберг из тумана вырастает. А айсберг – это и есть ледяная гора. А чем, кроме ледяной горы, собственно, он еще может вырастать? Травяной кочкой, что ли? Вот. Да, это старая, уже достаточно старая песня Пугачевой. Мои дети маленькие, ее даже не знают, этой песни. Когда моя дочь впервые увидела грампластинку, просто вот эту пластинку, помните, как на 33, на 78 были? Вот. Она спрашивает: «А что это такое?» Я говорю: это диск. Она говорит: «Послушай, а как его в компьютер вставлять?» Причем это сказано было совершенно серьезно. Говорит: «Как его в компьютер вставлять?» Нам подарили пластинки, а не было проигрывателя уже дома давно, и они просто не знали, что это такое. Вот, а компьютер знали с раннего детства. Значит, вот «элохим». Но во второй главе появляется слово, которое выражалось четырьмя еврейскими буквами. «Е-х-в-х». Ехавха. Еха. Нет. Ехавха. Да. Согласные ведь не писались. Гласные ведь не писались. Но поскольку... Да, Яхве, очевидно, скорее всего, читалось как Яхве. Яхве, сущий. Поскольку была заповедь не упоминать имя Господа в Суе, не упоминать имя Шем, Яхве в Суе понапрасну, евреи и не упоминали. И всякий раз, когда они видели вот это Яхва, они читали Адонай. Вот это Яхва получило название тетраграмматон. Тетраграмматон. То есть четыре буквы, четыре знака. Просто из почтения к Господу это слово не называлось. Вместо него, вместо сущий, Яхве, говорили Адонай, что значило вечный. Но это как бы другое имя того же Бога. Вот, да, Господь еще тоже. Господь хозяин. Даже как хозяин можно было переводить. Господь вот в этом плане. Вот, господин. Значит, а дальше начались интересности. Когда нужно было ставить огласовку, иными словами, нужно было вставлять гласные звуки, не могли вспомнить, какие гласные были в сочетании еха-воха. Решили, что скорее вот так. Яхве, а-э. Вставляются, и, собственно, и все. Вот вся гласовка. Вот. Но возникла и другая гласовка. Причем сами евреи говорят о том, что это неверная гласовка. В тетраграмматон Яхве, еха-воха, стали вставлять гласные и слово «а-до-най». «А-о-а». Теперь смотрите, мы вставили, и что получилось? «Я-хо-вах». И совершенно верно. Иегова, имя Божие. Но имя Божие с неверно вставленными буквами. Оно получало все больше распространения. Сами евреи по этому поводу ворчали, что это неверно. Вот что перепутали Адонай с Яхве, все смешали, получилось это мешанина. Но сейчас по улицам наших городов ходят свидетели Иеговы, которые всем нам напоминают, что мы, оказывается, забыли имя Иегова. Вот, некоторые говорят Иегова, но это уже так на украинский манер. Вот, Иегова, да. То есть получилось, что из двух разных слов возникло нечто общее. Кстати говоря, мы уже коснулись имени. Шем. А имя само по себе, это тоже характерная черта еврейского языка. Любое имя говорит. Любое имя говорит. Когда Наиминь приходит, давайте даже раньше немножко. Помните, Наиминь с своими детьми и с их женами уходит из Вифлеема. А дальше говорит автор, ибо не было хлеба в Вифлееме. Голод был, не было хлеба. Передать игру слов здесь практически невозможно. Но ведь Бет-Лехем и значило что? Дом хлеба. Значит, трагедия в этот момент в том, что в доме хлеба не осталось хлеба. В доме хлеба совершился голод. А имена просто, да, имена просто так не давали. Кстати говоря, потом все это будет продолжаться и дальше. Иисус, родившийся в Вифлееме, Бет-Лехем, помните, что будет делать, что будет говорить о себе? Я есть хлеб жизни. Он умножит хлеб, он умножит рыбу. И в конце концов о себе он скажет, я есть хлеб жизни. Что можно говорить также, я есть живой хлеб. В доме хлеба Бет-Лехем появился живой хлеб. Тут сразу параллель, конечно, и с манной тоже, да? Вот, но пока эту маленькую детальку не поймешь, всей красоты того, что происходит, не заметишь. Теперь представьте себе, когда вы это увидели, и когда вы это понимаете, когда вы оценили, что происходит в Священном Писании, вы можете, скажем, проповедовать Слово Божие, вы можете об этом сказать, смотрите, вот что здесь происходит. Это, конечно, нужно делать только тогда, когда вы совершенно уверены. Не тогда, когда через месяц изучения греческого языка, как у меня было, да, вы вдруг поняли, что все, кроме свидетелей Иеговы, ошибаются. Вот, да, значит, в доме хлеба не стало хлеба, Наиминь уходит в другую страну, даже неплохо бы еще вспомнить, в какую страну она уходит, Моавитскую, и мы можем вспомнить, что же такое было за моавитяне, какие были отношения между евреями и моавитянами, уходит туда, теряет все, буквально все теряет. Не только хлеба не осталось, и сыновей не осталось. И с двумя моавитянками возвращается Вифлеем. Она фактически остается одна. Вот обе моавитянки хотят идти, но она отговаривает. Одна все-таки возвращается домой, другая идет с ней. И дальше приходит Наимень в Вифлеем и говорит, не называйте, вот ей говорят, вот Наимень пришла, и она говорит, не называйте меня Наимень, называйте меня Мара. Почему?
Горькая.
Горькая. А Наимень? Сладкая или приятная, или красивая. Совершенно верно. Не называйте меня Наимень, потому что имя это больше ко мне не подходит. Называйте меня Мара. Вот здесь начинается с того момента, как они приходят обратно в Вифлеем, начинается восстановление Наимени, и потом уже восстановление Руфи, и дальше Господь использует Руфь в своих целях. Вот не случайно, кстати говоря, Господь менял имена. Авраам, Авраам, с Иаковом и Израилем очень забавная ситуация произошла. Что такое Иаков? Да, хитрец. Хитрец, обманщик. И как его Господь переименовывает?
Израиль.
Израиль? Что это значит? Борец, борящийся. Почему все отлично помнят? А потом на этих именах очень хорошо сыграет Христос. Ведь израильтяне были потомками Израиля, потомками Иакова, Израиля теперь уже. Вот эта борьба с Богом в самых разных проявлениях была, в общем-то, основной характеристикой Израиля, израильтян. А теперь откроем, ну или можете даже не открывать, чтобы время сэкономить. Иоанна 1 глава 46-47 стих. «Но Нафанаил сказал ему... Из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Вот Нафанаил приходит к Христу. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Вот израильтянин, Израиль, в котором нет Иакова. Потому что лукавство – это и есть Иаков. К нему пришел... Понимаете, на протяжении многих лет в Израиле оставался Иаков. Имя-то изменилось, а суть оставалась. Бог выводит Израиль из Египта, а в Израиле просыпается Иаков. И говорит, а в Египте мясо было. Вот, Бог дает манну, а в Израиле просыпается Иаков. И говорит, надоела манна. Каждое утро просыпаемся, а тут одна манна. А Бог говорит, служите мне, одному мне, а в Израиле просыпается Иаков, который хочет служить и другим богам. А вот Иисус заявляет, вот истинный Израиль, израильтянин, в котором нет Иакова. Он пришел ко Христу. Вот имена, друзья мои, имеют не просто большое значение, а понимание имен всякий раз, когда мы можем точно знать, что означают эти имена. А понимание имен помогает нам понять смысл Писания. Особенно если Писание акцентирует внимание наше на именах. Вот было одно имя, стало другое имя. Даже если вы сходу не знаете, что это за имя, есть смысл разобраться, и будет очень интересно. Вот еврейский язык – это язык говорящих имен. Кстати говоря, я не надеюсь и не думаю, что все мы всегда будем помнить значение всех имен. Но хороший библейский словарь имен под рукой полезно иметь. И иногда у вас будут встречаться ситуации, когда, допустим, в словаре написано, что точное происхождение этого имени неизвестно. Или есть несколько версий. Ну, скажем, такая ситуация с именем Руфь. Есть несколько версий происхождения имени Руфь, что оно означает. И вот здесь, конечно, богословски догматичным быть не стоит. Ну вот, можно, конечно, рассуждать и предполагать, но до конца у нас уверенности нет. И поэтому, когда уверенности нет, тогда богословие строить на этом не надо. А вот когда она есть, тогда не забывайте. И еще одна интересность заключается в следующем. в еврейском языке не было будущего времени. А это нужно немножко объяснить. Значит, тут нам нужно понять мышление иудеев. Дело в том, что у каждого народа есть свои особенности мышления. То, как мы воспринимаем и представляем окружающий мир. А у русских это одно, у американцев другое. У евреев было нечто совершенно особенное. А разницу в мышлении мы видим даже в тех случаях, когда люди пытаются говорить на другом языке. Ну, например, фраза типа «Сегодня вы должны принять Иисуса Христа в свою жизнь как своего личного Господа и Спасителя» отражает скорее американский тип мышления. По нескольким причинам. Во-первых, подчеркиваем персональности, личности. Иисус как свой личный, мой личный Господь и Спаситель. Для русского мышления более характерна общинность. Христос наш Бог. Да, Он мой Бог, но Он еще и наш Бог, как некая община. И еще одна характерная черточка американского мышления в этой фразе заключается в том, что мы редко говорим о том, что, скажем так, вот здесь сегодня вы должны принять Иисуса Христа как такой момент, фиксированный, явный, четкий момент обращения. У многих русских спросишь, когда ты покаялся? Они не назовут конкретное число и день. Это будет некий процесс. И единственная точка, которую можно проследить, это, которую можно найти, это вот когда он в церкви вышел на покаяние. Хотя и в Америке такое тоже есть, что человек много лет идет к Господу. Да? Но скорее вот русское богословие или русская психология – это психология пути. А американская психология – это психология личности, во многом индивидуализма. Иногда, когда в церквях плохие переводчики, или когда русские люди разучились говорить по-русски, общаясь с американцами, они говорят что-нибудь типа «Ну теперь давайте встанем на наши ноги и прославим нашего Господа и похлопаем Господу в наши ладоши». Вот, значит, конечно, встанем на наши ноги – это забавно, а что, можно на ноги соседа, что ли? Там, давайте встанем на ноги соседей. Да, и так далее. То есть, вот, у нас в России чуть-чуть по-другому. Значит, у евреев тоже была своя особенность мышления. Во-первых, на протяжении долгого времени такой категории, как будущее время, не существовало. А, ну, собственно говоря, что значит фраза «сегодня вечером я поеду домой»? По большому счету, она не значит ничего. Почему? Потому что это просто означает, что сейчас, в данный момент, я имею намерение поехать вечером домой. Учитывая то, что, о чем сейчас тебе говорит Иаков, вот если Богу будет угодно. Я не могу сказать, что сегодня я точно знаю, что вечером поеду домой. В данный момент я хочу есть. Но я не знаю, не уверен, что через час я буду есть. Я надеюсь, я об этом думаю, я очень этого хочу. Вот. Но дать 100% гарантию этого я не могу. Скорее, это некое пожелание. Значит, точно так же и в еврейском языке будущего времени не было. И самое такое конкретное, красивое значение будущего времени начинает появляться, знаете где? Когда Бог говорит о том, что Он сделает. Вот Бог в еврейском сознании – это единственный, кто имеет полное право, полную силу и полный авторитет для того, чтобы говорить в будущем времени. Поняли? Кроме Бога в будущем времени говорить не может практически никто. Вот, а выражалось это очень интересно. Поскольку категории для выражения будущего времени не было, будущее и прошедшее выражалось одинаково. Грамматически почти такие же средства выражения были. Только в будущем добавляли что-то, типа «завтра», «через 10 лет» и так далее. Но иногда, когда люди переводили Священное Писание с еврейского языка, у них возникала проблема. Какое это время? Прошедшее или будущее? Было это или будет это? Ну, сейчас у нас с вами нет нового перевода Библии, мы не можем сравнить, что здесь такое происходит, посмотреть. Но давайте мы посмотрим, по крайней мере, исходя из того, что у нас есть. Возьмите, пожалуйста, синодальный перевод, или, по крайней мере, ту Библию, которая у вас есть. И откройте, пожалуйста, псалтырь. Откройте, пожалуйста, псалтырь. Вообще псалмы и книга Иова – самые сложные тексты для перевода. Вот. Псалтирь мы откроем с вами 28 главу, 28 псалом. И мы вместе почитаем, или я вам почитаю, вы, пожалуйста, следите за мной. Я прочитаю этот псалом и обращу ваше внимание на несколько моментов, которые могут представлять трудности для переводчика. И вот когда вы увидите новый перевод, вы увидите, что псалмы здесь переведены немножко иначе. Ну вот самый первый стих. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь». Все достаточно нормально, кроме одного. Что такое «сыны Божии»? А в других переводах может быть написано «дети Божии». А может быть написано еще и «ангелы Божии». Почему «ангелы Божии»? Потому что переводчик попытался вам объяснить, кто такие «сыны Божии». И поставил это прямо в перевод. То есть тогда... В этом случае получается, что псалмопевец призывает ангелов воздать славу Богу. Теперь мы начинаем думать, а так ли уместно подобное объяснение? Значит, что Бог побуждает Давида обращаться к ангелам, и чтобы они воспевали славу Богу? И мы видим одну из особенностей перевода. Иногда переводчики пытаются непонятные места сделать понятными. Но делают это, пользуясь своей интерпретацией, своей трактовкой. Вот соглашаться нам с ней или нет, это сложный вопрос. Теперь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Здесь две вещи. Во-первых, слово «благолепный». Переводчики могут поставить более современное, более русское слово. Но более сложный вопрос – это что такое святилище? Это либо храм, либо небесные сферы. Опять-таки, можно найти какое-то другое слово. Дальше все понятно. Более-менее. Глаз Господень над водами. И вот тут мы приходим к еще одной особенности. Комментарии вам об этом скажут обычно. Многие воды... В еврейском языке часто означало «многие народы». То есть речь здесь идет не только о том, что вот над водой гремит голос Божий, а воды многие – это еще и многие народы, причем враждебные. Не только у евреев, но и потом в более позднее время море считалось враждебной стихией. Достаточно легко понять, почему. На суше сам себе хозяин, вроде бы. Но на море очевидно уже, что не хозяин ты сам себе. И вот собрались надо мной воды многие. Могло означать, что я в глубине, как Иона в ките. И могло означать, что на меня ополчились многие народы. Точно так же Бог ведет меня к водам тихим. Это источник, это... то, что можно попить, то, что можно удалить жажду, Бог утоляет жажду, но при этом это противопоставление тому, что бывает, когда воды не тихие, когда воды многие, когда против меня собираются враги. И помните, здесь же 22-й псалом кончается тем, что он готовит трапезу мне пред виду врагов моих. Вот враги, может быть, рядом, а тут у меня воды тихие. Еврейское сознание помогает нам понять, что происходит на самом деле с текстом. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Здесь без вопросов все. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские. А вот тут еще одна еврейская особенность. Среди времен глагола, ну скажем, у нас в России, в российском языке, да, есть настоящее, прошедшее, есть будущее, есть совершенный вид, несовершенный вид. В еврейском языке было еще и слово, которое, время глагола, которое просто усиливало его значение. Вот здесь в русском языке мы видим дважды повторяется глагол «сокрушает». В еврейском это несколько разные слова. Господь сокрушает кедры, сокрушает в щепки. Можно переводить и так. И в новом переводе переведено таким образом. Сокрушает кедры, сокрушает в щепки кедры ливанские. И смотрите, как интересно. Первая часть стиха. Глаз Господа, то есть голос Господа, сокрушает кедры. А вторая часть усиливает значение первой. Но это усиление мы можем заметить, только представляя, что происходит в еврейском языке. Господь сокрушает в щепки. Видите, не просто сокрушает, да, а параллельно сокрушает в щепки. И не просто кедры, а кедры ливанские. А что такое кедры ливанские? А это самые крепкие кедры. Ливанский кедр считался самой крепкой древесиной. И как раз вот корабли, корабельные мачты, вообще корабли делали вот из такого дерева. Потому что сокрушить его очень сложно, разломить, расщепить его очень сложно. Глаз Господа сокрушает кедры, а дальше увеличиваем, сокрушает в щепки кедры ливанские. Опять перевести сложновато. И по-русски зачастую не переводится никак. И заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, имеется в виду молния, гром гремит, и молния сверкает, вот вам высекает камень огня. А глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес, глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. Никогда вам не казалось это странным? Во-первых, при чем тут лани и леса? Ну, понятное описание какое. Гром гремит, молния, деревья дрожат и сокрушаются, разваливаются, рассыпаются. Вот голос Божий возгремел. Такой он велич, таково его величие. А лани-то тут при чем? Ага, рожают, да. Ну, давайте так, почему в кавычках? Рожают. То есть так загремело, что лань родила. Круто! Типа рожают. Я как-то слышал даже проповедь о том, что говорили, что да, действительно, я не знаю про ланей, но женщина, если ее испугать, может действительно преждевременно родить. Вот, об этом. А теперь начинаются языковые интересности. В большинстве современных переводов вместо лани написано, что глаз Господа вырывает дубы.
Кстати, брат, там есть, да, современный перевод, 80 рублей. Кстати.
Есть, да? Ну, я думаю, что мы уже сейчас не будем платить 80 рублей, потому что эту работу я с вами сделал без, не пользуясь текстом, потому что я помню, что там происходит. Вот. А на будущее можете сходить и купить, если будет желание. Вот, брат, глаз Господа вырывает дубы. Лани тут даже ни при чем. При чем тут дубы и лани? Какая связь между дубами и ланью? Так вообще никакой. А почему в одном переводе одно, в другом другое? А потому что дубы и лани отличались друг от друга в еврейском языке всего одной буквой. Ага. Причем буквы были похожие друг на друга. Вот кусочек буквы стерся. Ну, допустим, русское написание, допустим, буква Е и буква С. Вот одну палочку с Е вы убираете, среднюю, и получится С. Можно перепутать. И начинаются рукописные различия. В одних рукописях дубы, в других лани. Вот в Септуагинте, в греческом переводе, лани. В русском тексте, который подчинен Септуагинте во многом, тоже лани. А в Мазорецком тексте, про который вы читали, не лани, а дубы. И в большинстве других переводов, кроме русского, дубы, а не лани. Ладно, с дубами и лани понятно. А почему разрешает от бремени и вырывает одно и то же слово? Да, это два варианта перевода одного и того же слова. Помните, я вам говорил, что в еврейском языке слова многозначны. А слово может иметь до нескольких десятков значений. И более того, оно может употребляться в этих значениях. Иногда мы до конца даже не знаем, в каких значениях могло употребляться то или иное слово. Исследователи приходят к выводам по этому поводу, изучая языки, близкие к еврейскому языку. Ну и кроме того, сейчас Естественно, еврейский язык восстановлен, восстанавливается в государстве Израиль. Это не тот уже древний еврейский, каким он был в библейские времена, конечно. И все-таки, ну, это другая эпоха прежде всего, да? Но вот какие-то выводы, серьезные выводы по поводу языка мы делать можем. А теперь дальше. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. А вот тут начинаются проблемы с временами. В некоторых других версиях, в некоторых других переводах можно прочитать. Я не помню, как новый перевод это сделал. Но в других переводах есть такая вещь. Господь восседал над потопом. Восседал Господь царем все века. Или даже восседает все века. Восседает вовек. Но, наверное, будет восседать, это вполне нормальный перевод. Восседал тогда, восседает, будет восседать в будущем. Но проблемы здесь не кончаются. Дело в том, что слово «потоп», которое здесь используется, это то же самое слово, что и многие воды. А многие воды у нас были в начале этого псалма. Народы. Поэтому некоторые переводчики могут перевести и так. Господь восседал, или восседает даже, или будет восседать над многими народами. А отсюда значение «Господь воцарится над многими народами, будет Господь восседать царем вовек». А потопа тогда здесь уже не остается. Этот псалом тогда учит о том, что Бог воцарится над многими народами. И это уже некое пророчество о том, как Бог установит свое царство. А каким же путем пойти? Что здесь, потоп или много народов? Вот на эти вопросы и отвечает ветхозаветная текстология. Но поскольку, как я вам уже рассказывал, во-первых, в свое время я этот курс изучал за 2 недели на соответствующую оценку, а во-вторых, у нас с вами на эту тему осталось всего 15 минут, углубляться в это дальше я не буду. Да? Но я просто хочу, чтобы вы знали, когда вы видите 2 перевода Библии, которые между собой отличаются, которые одно и то же выражают по-разному, не считайте сразу, что один из переводчиков точно ошибся. Скорее всего, у них были серьезные основания перевести именно так, как они это сделали. И вот последний стих этого псалма, хороший тому пример. «Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». А ведь мы помним, что будущего времени там не было. Поэтому можно было переводить «И Господь дал силу народу своему, Господь благословил народ свой миром». Или начало в прошедшем, конец в будущем. «Господь дал силу народу своему, и Господь благословит Господь народ свой миром». Иными словами, часть своей работы он уже сделал, силу он дал. А теперь в будущем он миром благословит. Или и то, и другое в будущем, как и сделано, собственно, в русском переводе. Вот. Эти проблемы... Интересно, что все проблемы, которые мы только что видели, кроме, пожалуй, 10 стиха, это не проблема оригинала. Это не вопрос... Нет, не кроме 10, кроме ланей с дубами. Вот. Это проблемы не оригинала в основном-то. Это проблемы нашего понимания оригинала. Это проблемы перевода. В оригинале все четко. Кроме вот этой одной буковки в ланях, дубах, там все понятно. И даже с ланями, с дубами все понятно. Процентов на 90 можно утверждать, что это дубы, а не лани. Вот. Но вопрос в том, насколько мы можем понять то, что там написано. Этот вопрос... Между прочим, становится причиной некоторых даже забавностей. Давайте откроем книгу «Бытия». Книгу «Бытия». Да. Да. Кстати, книга «Бытия» начинается так же, как одно из Евангелий. Да? Знаете? Иоанна. Совершенно верно. И то, и другое в начале. И в Евангелии от Иоанна, между прочим, немало параллелей книги «Бытия». «Бытие» 11 глава. Бытие, 11 глава. Это тоже вопрос переводов. В русском переводе мы читаем 4 стих. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Но во многих других переводах, в том числе и английских переводах, 4 стих выражен иначе. «И сделаем себе имя, чтобы нам не рассеиваться по лицу земли». Поняли разницу в смысле, разницу в содержании? В первом случае, да, мы сначала сделаем, а потом рассеемся. Во втором случае, мы сначала сделаем, чтобы нам не рассеиваться. Вот если проповедник пользуется вторым вариантом перевода, он будет говорить о том, как Бог сказал людям, плодитесь, размножайтесь, наполняйте все лицо земное. В 4 стихе 11 главы Бытия мы видим непослушание людей Божьей заповеди. Они хотят, во-первых, сделать себе... У них две проблемы. Они хотят сделать себе имя, то есть вознестись до Бога. Это их гордыня. Это видно и в русском переводе тоже. А вторая проблема. Они не хотят слушаться Божьей заповеди. Они не хотят заполнять лицо земное. Они хотят сделать себе славу здесь. И вот этого второго компонента в русском переводе не видно. На самом деле, дело в том, что там очень сложная структура предложения. И... Переводчики еще поспорят друг с другом, как же это переводить. Сейчас большинство опять-таки склоняется к тому, что переводить, чтобы нам не рассеиваться. То есть и то, и другое, да? Вот, но раньше действительно часто переводилось «прежде чем рассеемся». То есть два параллельных действия. А теперь еще одно место, которое вы уже видели. Вы никогда не слышали выражение «Бог ненавидит развод». А на чем это основано, знаете? Ага, а в английских библиях есть стих, в котором прямо написано «Ибо Бог ненавидит развод». И в немецких библиях есть такой стих. И сегодня, это даже не на 80, практически все исследователи согласны, что такой стих в Библии есть. А давайте посмотрим этот стих и что написано в русской Библии. Откройте, пожалуйста, пророка Малахию. Малахия, 2 глава. Да. Сейчас мы прочитаем вообще, что там получается тогда у нас, если ненавидишь ее. Круто там. В Малахии 2 глава, начиная с 13 стиха. Кто готов, пожалуйста, прочитайте.
И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвами Господа, слезами и воплями. Так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивленные жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь будет свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил в Иерусалим, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не делал ли ты того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай в Иерусалим против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, Господь говорит Бог Израиля. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно.
Вот круто. Значит, в чем вероломный поступок? Вот вероломный поступок, очевидно, в том, что этот человек плохо обращается со своей женой. Вот чем ты ее будешь бить, ты ее просто отпусти. И, собственно, и все. Если ты ненавидишь ее, отпусти. А если взять другие переводы, будет «Господь говорит, я ненавижу развод». Проблема этих людей как раз была не в том, что они, в данном случае, не в том, что они жен избивали, а в том, что они жен оставляли. Что ты сделал с женой своей юности? Я ненавижу развод, и одежда этого разводящегося покрыта позором. Вот. Я, смотрите, 14 стих. «Был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». В чем заключался этот вероломный поступок? А в том, что ты ее отослал. Ты ее, ты с ней развелся. Она подруга жизни твоя, она законная жена твоя, а ты вот с ней так поступил. В русском переводе получается, ну что ж, если ненавидишь, так и отпусти. Вот такие моменты, да, с этим стихом тоже, он сложный, его нелегко перевести. И кроме того, если переводит мужчина, давайте так, ведь все-таки субъективный фактор влияет. Если переводит мужчина, если у него какие-то сложности в браке, хочется обосновать, хочется перевести соответственно. А язык не дает возможности перевести соответственно. И вот здесь в русском переводе у нас получилось следующее. Одно из самых сильных мест Священного Писания, где на примере Израиля и Бога говорится о недопустимости развода, в русском переводе оказалось просто извращенным. А, кстати говоря, подтверждается это еще и вот чем. Израиль был неверен Богу. Но помните, Бог оставался верным Израилю. Вот Бог призывает Израиль: вернись, вернись ко мне. И вот эту верность союзу он сохраняет. Сейчас у нас обед, мы завершаем нашу встречу, но просто когда вы видите другие переводы, знаете, что не случайно переведены некоторые вещи иначе. Иногда можно переводить по-разному, но иногда мы должны сказать, что в русском переводе, в синодальном переводе, мы встречаем совершенно откровенные ошибки, ляпы, неточности. Другие ошибки, неточности мы посмотрим через час на следующем занятии.
Это 16-й стих.
Да, это 16-й.